Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Вторая очень страшная история, еще пострашней первой. Покойник оживает и начинает действовать. Предисловие, из которого становится ясно, как я дошел до жизни такой, в положительном смысле. Вероятно, есть еще на свете люди, которые не успели прослушать мою первую очень страшную историю. Для них я перескажу ее содержание, непрерывно помня о том, что краткость — сестра таланта. Это утверждал кто-то из тех, кого, как говорит наша учительница Нинель Федоровна, стоит цитировать. Но ведь сестры бывают разные — родные, двоюродные, троюродные. Так вот. Краткость — родная сестра таланта. Это высказывание принадлежит уже мне. Я решил рассказать еще много очень страшных историй, и каждая последующая будет страшнее предыдущей. До чего все это дойдет, трудно себе представить. Как трудно представить, до чего дойдет сама жизнь, которая все сюжеты мне и подскажет. В классе подсказывать запрещено, а в литературе... разрешено. Таким образом, мои очень страшные истории являются, говоря милицейским языком, документами. То есть они, говоря литературным языком, документальны. Я и думать не думал, что моя первая детективная повесть будет напечатана в самом настоящем журнале, а потом будет издана не только, говоря патриотическим языком, на родной земле, а и в странах далеких, и даже самых, что ни на есть, капиталистических. Там ей, говоря юридическим языком, незаконно давали другие названия. Иногда мне это было приятно. К примеру, в Нью-Йорке есть такой город. На обложке напечатали «Алик, детектив». Меня, значит, признали детективом. Говоря дипломатическим языком в международном масштабе. А это, говоря грубым языком, толкнуло меня продолжить первую очень страшную историю. Но не буду попусту тратить время. Его ведь, как уверяют мои родители, не вернешь. Тем более, что краткость — родная сестра. Итак, перескажу содержание своей первой повести для тех, кто ее случайно еще не прослушал и поэтому, полагаю, не помнит. Шестиклассник Глеб Бородаев очень любил собак. Он и некоторых людей тоже любил. Но неожиданно оказалось, что он внук писателя Глеба Бородаева-старшего, который творил в нашем городе в первой половине прошлого века. Что именно он натворил, я не знал. Но вдруг Глеба, который раньше был весьма незаметным, сразу заметили. Для начала его избрали почетным членом литературного кружка, созданного и возвращенного преподавателем литературы Святославом Николаевичем. Потом Святослав Николаевич, говоря судебным языком, стал сажать Глеба, как внука нашего знатного земляка, в президиумы. Внук без конца делился воспоминаниями о своем деде, который скончался, когда Глебу было 3 года не более, но и не менее, потому что об этом было сообщено в уголке Глбородаева, открытым тем же Святославом Николаевичем. Он соорудил пьедестал, возвел на него Глеба и, наверное, так устал от всего этого, что ушел на покой. Пока еще не на вечный, но, по крайней мере, на заслуженный. Постепенно Глеб, прежде любивший собак и некоторых людей, всей душой полюбил себя самого. А тут как раз явилась новая классная руководительница Нинель Федоровна. Она была хорошей, или, по выражению моего старшего брата, студента Кости, прехорошенькой. Тем не менее, она закрыла уголок Глбородаева и открыла уголок А.С. Пушкина, тоже творившего в первой половине века, но 19-го. Новый уголок разместился не в уголке, а между окнами, одно из которых выходило прямо во двор, а другое прямо на улицу. Нинель, как мы за глаза называли свою прихорошенькую классную руководительницу, объявила, что про писателя Глбородаева никогда ничего не слышала. — А еще литературу преподает, — сказал Глеб Бородаев-младший. Заодно Нинель пообещала закрыть в скором будущем и кружок имени Глебова дедушки. Пусть у нас будет не кружок, а большой круг поклонников литературы. Тогда-то Глеб и решил вернуть себе, говоря образным языком, потерянный трон. Он придумал для этого план, полный и даже переполненный хитрости и коварства. Глеб заманил весь наш литературный кружок не только далеко за город, но и на таинственную старую дачу, которая с виду была вполне молодой. А потом он завлек нас всех в то самое подземелье, где писатель Гл. Бородаев сочинил свое нашумевшее в нашей школе произведение «Тайна старой дачи». Из-за этой повести дача преждевременно и состарилась. Но ведь тайной новой дачи детектив не назовешь. Не звучит как-то. Мрачная погода и душераздирающий пейзаж, который я очень люблю, потому что они полностью соответствуют непроглядному характеру преступлений, давили на нас в тот день буквально со всех сторон. С помощью полууголовника с добрым прозвищем «Племянник Григорий» Глеб хотел замуровать до утра весь литературный кружок и себя самого в подземном склепе. Там было все, что мне так нравится — темнота, сырость, запах плесени и даже скелет с биркой, подаренный, как выяснилось, Гл. Бородаеву поклонниками его писательско-детективного дарования. О, как мудры русские пословицы и поговорки! Вот, например, одна из них серьезно предупреждает: «Не рой яму другому, сам в нее попадешь». Племянник Григорий, окончивший всего 6 классов школы, этой пословицы не знал. И потому сам оказался несколько позже запертым в подземелье. Это случилось еще и потому, о, как мудры русские поговорки, что как веревочки не виться, а конец обнаружится. Тот самый конец, согласно плану моей операции, и наступил. Когда мы вырвались на свободу, племянник Григорий словно бы исполнял арию из популярной оперы «Князь Игорь». «О, дайте, дайте мне свободу!» Вернее, он не пел, а вопил. Тоже, значит, захотел воли. Особенно важной была следующая строка: «Я свой позор сумею искупить». Я сказал Глебу, что если он хочет искупить свой позор, то должен вернуться на старую дачу и с риском для жизни выпустить племянника-пленника. Не погибать же ему от голода без суда и следствия. И без искупления, о котором, говоря языком кузнецов, перековавшийся племянник Григорий, оказывается, мечтал. Глеб минут через 20 догнал нас по дороге на станцию и доложил, что задание выполнено. Вот на этом факте заострите свое внимание. Заострите, но не до такой степени, чтобы поранить его. Оно вам еще пригодится. Впрочем, не буду забегать вперед. Хотя какой же детектив без беготни и погони? Мамы и папы, бабушки и дедушки в городе сходили с ума. И проклинали ни в чем не повинную Нинель, которая якобы отпустила нас в дальнюю опасную дорогу одних. На самом же деле она ничего не знала, ибо потеряла связь с окружающим миром из-за отсутствия телефона в своей новой квартире. Но родители были, говоря дипломатическим языком, дезинформированы. Все подстроил свергнутый с трона Глеб. Он задумал произвести классный переворот, то есть переворот в нашем классе, руками восставших родителей изгнать Нинель, снова вернуть уголок Гл. Бородаева и все остальное. Но не тут-то было. Я победил уголовника с добрым именем племянник Григорий, засадил его, как вы уже знаете, в склеп, а литературный кружок в полном составе устремился на местную станцию Антимоновка. Погони, к сожалению, не было. А какой детектив без погони? На самой обыкновенной электричке, в самом обыкновенном вагоне мы мчались в объятия родных и близких. Лучше бы, конечно, я попал хоть на миг в объятия Наташи Кулагиной, дремавший рядом со мной. О, какие мятежные и несбыточные мечты!